Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе в Москве прошла ежегодная конференция форума доноров – людей, занимающихся благотворительностью и тратящих деньги на социальные проекты. Основная тема этого года – открытость, публичность благотворителей. Кто и зачем занимается благотворительностью? Какую выгоду можно получить, участвуя в публичных благотворительных мероприятиях? И каким рискам подвергнуться? Конечно, большинство фондов и общественных организаций мечтают, чтобы в числе их попечителей или сторонников значились люди известные – актеры, певцы, музыканты, телеведущие. И политические партии тоже очень любят привлекать популярных людей для пропаганды своих взглядов, для достижения конкретных политических целей. И здесь каждый сам для себя выбирает, готов ли он идти на компромисс или сделку с самим собой и ради чего он это будет делать. В прошлой своей передаче о своих взаимоотношениях с властью я просила рассказать телеведущую Татьяну Лазареву. Сегодня очередь за актером Евгением Стычкиным. Евгений, скажите, вот я сейчас ехала в машине к вам на конференцию форума доноров. Я услышала такую новость, что Барак Обама подписал указ о том, чтобы Шакира, певица, которая занимается благотворительностью с 1995 года, «Босые ножки», по-моему, ее называют, и она теперь будет официально числиться или называться там советником президента по вопросу благотворительности или чего-то там такого еще. Вот если бы вам предложили государственную должность, согласились бы вы?
Да знаете, к сожалению, в данном случае это очень-очень сложный для меня вопрос, потому что, наверное, везде, но в нашей стране, безусловно, это связано с твоим участием в политической жизни определенной партии, да? Поэтому, а я к этому совершенно не готов, абсолютно. Поэтому это очень сложный вопрос, и который я себе в какой-то момент задавал, потому что были люди, которые предлагали мне подумать о том, чтобы организовать некий фонд, но они представляли абсолютно конкретную партию, имели конкретный от этой партии бюджет на благотворительность, который... Это было не конкретно, то есть давай, хочешь, вот ты там говорил про это, давай этим заниматься, давай другое, давайте придумаем, что ты это возглавишь, будешь этим заниматься, но это, естественно, предполагает, что ты, ну, что ты им обязан, и что твое лицо становится их собственностью в смысле политической борьбы.
Негласно или официально?
Какая разница? Ну, я имею в виду и так, и сяк. Поэтому это очень серьезный вопрос, и я для себя на него окончательно не ответил. К сожалению, я тогда промямлил, не успел ответить для себя на вопрос, и ситуация эта уже рассосалась и перестала быть актуальной. Но потому что, может быть, в общем, в конце концов, чего стоят мои политические убеждения? Я ведь не хожу ни на манифестации, ни 31-го, не хожу по улицам, поэтому, в общем, они же никому особенного добра-то не приносят, мои политические убеждения, кроме как на кухне.
А почему не хочется на кухне?
Вижу, не знаю. Не знаю, потому что политически инертен, ленив и бессмысленен. Не знаю. Ну, в общем, возвращаясь к тому, о чем я говорил, раз это не приносит никому пользы, так, может быть, хрен с ним. Но буду я кричать «ура» тем партиям, которые мне это предлагали. Но зато я стану проводником для довольно стал бы. Окей, потому что это уже прошло. Но стал бы проводником для довольно больших каких-то денежных средств для людей, которые в этом нуждаются. Поэтому это такой вопрос.
Вот как вы его для себя? Вот сейчас будет, понятно, да, сейчас будет выборный год. Он уже начался, собственно говоря, да, в сентябре, когда Медведев предложил Владимира Путина на пост президента. А в декабре будут выборы в Государственную Думу, а весной мы будем выбирать президента. И понятно, что будет множество партийных социальных проектов. Огромное количество. И наверняка вам будут постоянно предлагать участвовать в этих проектах. Вот как вы для себя тогда решите?
Я думаю, что это напрямую зависит от того, проводником какой помощи я смог бы стать, примия подобное решение. То есть в этом смысле, может быть, и можно, условно говоря, продать кусочек души, но только тогда ты должен быть кому-то тогда по-настоящему полезен. Потому что если нет, так можно поднапрячься и быть полезным без того, чтобы торговать собой и своими убеждениями.
Да, ну хорошо. Помните, как в том знаменитом анекдоте, что все женщины продажны, когда по королеве сказали?
Да, конечно.
Сказала,
вот вы уже торгуетесь.
Вы уже торгуетесь. Ну вот, как бы вы торговались? Вот вам пришла Единая Россия и сказала, мы хотим вас видеть, чтобы вы там станцевали на инаугурации российского президента.
Нет, это же так не работает. Тебе за это ничего никто не даст. Тебе за это предлагаются блага совершенно другого порядка, довольно, наверное, завидные, но это к благотворительности не имеет никакого отношения. Я говорю не об этом, не о том, что вообще ты войди в это, а там посмотрим, что будет. Я имею в виду конкретное предложение, когда приходят те люди и говорят, вот есть благотворительный фонд, можно его им заниматься, но для этого нужно ходить и кричать, вступить в какую бы то ни было партию и за кого бы то ни было размахивать руками. Тогда перед тобой стоит выбор. Тогда ты понимаешь, если это то, чего ты никак бы не мог сделать без этого, то есть это не то, что просто, ну, подвернулся Бог с ним, и хорошо, вот, а что ты понимаешь, что ты подобных ни сил, ни возможностей, ни денег не имеешь, и ниоткуда тебе их достать, тогда можно на это идти. Другое дело, что...
А партия все равно какая?
Нет, как все равно какая? Нет, не все равно какая. Но я и говорю, что это тогда вопрос для тебя весов. Для тебя должно быть компромисс, на который ты идешь, адекватен тому, что ты можешь людям дать. Ради себя я, безусловно, ни на какой маломальский компромисс не пошел.
Ради себя?
Ради себя.
А ради благотворительности какой компромисс вы готовы пойти, с какой партией?
Ну, я говорю, в зависимости от того, до какой степени я могу быть полезен. Но если не брать фашистские партии, а брать просто большие партии, так, наверное, с любой. Если это во много раз превышает... Если коэффициент полезного действия, мой собственный, тогда для других людей будет во много раз превышать коэффициент полезного действия мой без помощи той или иной партии.
А вот многие вас обвиняли в том, что, может быть, вы за счет благотворительности хотите, ну, какого-то пиара?
Слава Богу, я про себя ничего подобного пока не знаю. Ну вот, может быть, после этой конференции я получу зуботычину. А так нет, пока никогда.
Ну вот вы для себя тоже вот этот вот вопрос решали, что вот, может быть, люди подумают о том, что человек хочет как раз вот...
Вы знаете... Хотя,
вспомните фонд Федерации.
Да, вы знаете, что... Мне, честно говоря, в этом смысле... Я до такой степени мало занимаюсь самопиаром в какой бы то ни было области и... Как бы то ни было, что мне не страшно, мне все равно. Ну, пускай думают, что я вот такое решил для себя. В том случае, если я абсолютно уверен сам для себя, что в этом для меня нет ни грамма пиара, и что мне на это плевать, а что для меня важно другое, тогда мне кажется, что это довольно, ну, безопасно. Ну, я имею в виду, что значит безопасно? Что ты на это имеешь право, плевать на то, что будут говорить, думать.
Таково мнение актера Евгения Стычкина. Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Кто и зачем занимается благотворительностью? Такова была основная тема прошедшей на этой неделе конференции форума доноров, на которой меня пригласили провести открытый эфир и задать свои вопросы гостям, участникам дискуссии. Отношение к партийным проектам у актера Евгения Стычкина я уже выяснила. Остался вопрос, каковы, по его мнению, репутационные риски участия звезд в сомнительных благотворительных проектах.
В любом случае, государство сейчас будет использовать благотворительность как один из инструментов пиар-компании. Просто если это будет 50%, это будет больше денег и, соответственно, лучше. Поэтому какая разница?
То есть не боитесь репутационных рисков?
Ну, конечно, сейчас будут привлекать, наверное, наших коллег очень много к пиар-компании тех или иных партий, тех особенно,
такой, естественно. И в том числе используя благотворительность в качестве инструмента. Ну, тут мне кажется, что просто важно для себя понять, а, на какой компромисс ты готов идти, б, проводником какого количества средств кому-то, кому они нужны, ты таким образом можешь стать. Это каждый решает для себя. Если для тебя чаша весов перетягивается, соответственно, ты должен на этот компромисс идти. Ну, учитывая то, что люди моей профессии могут помогать еще и тем, чтобы привлекать за счет просто того, что люди нам, ну, так или иначе доверяют, привлекать своим лицом какие-то, чью-то еще помощь, соответственно, поэтому ты должен в этом участвовать таким образом, ну, мне кажется.
Вы сказали о том, что люди доверяют популярным людям, вот поэтому легче, наверное, собрать на благотворительность. А не боитесь ли вы попасть в какие-нибудь там нехорошие благотворительные проекты? Вот там в Конфедерации никто чего-то упомянут. Попадете, и перестанут люди вам доверять.
Ну, мне кажется, что просто, когда ты этим занимаешься, ты обязан пытаться в этом разбираться. Если ты просто подходишь к телефону и ходишь на все благотворительные вечера, открытие великолепного бутика или еще что-нибудь, то, вот, наверное, это не может полноценно считаться твоим вкладом. Хотя тоже, это очень, мне кажется, такой всегда тонкий вопрос, потому что если пришло энное количество знаменитых людей, которые даже хотели использовать это в качестве самопиара, и они не представляют, о чем речь, и не знают, что это за фонд, и не понимают, что это такое, пришли, сфотографировались и ушли. Это, конечно, плохо. Но если это принесло, заставило нескольких людей, которые этим людям доверяют, вложить в благотворительность деньги, может быть, большие, которые бы они не вложили, если бы этого репортажа не увидели, получается, что, в общем, даже это полезно. А опасность, ну, конечно, нет.
А нужны ли благотворительным организациям эти самые звезды? И вот тут единого мнения у профессионального сообщества не случилось. Более того, рядом со мной сидела Ольга Рейман, президент благотворительного фонда «Кто, если не я?». И на протяжении всей нашей беседы мучилась страшными душевными терзаниями по этому поводу. То хотела пригласить к себе фонд-звезду, то наоборот, решала, что звезда фонду, работающему с бизнесом, помеха.
Фонд «Подарить жизнь», фонд «Компания», я считаю, что это очень правильный синдром, с которым нужно стремиться, если ты хочешь иметь системную работу глобальную, потому что, собственно, один из самых больших фондов. Все должны стремиться к такой системе работы. Чем человек стал звездой, он был человеком. Вот, наверное, ну, кто-то готов просто публичной благотворительности, а кто-то не очень. Мне, конечно, как человек, который представляет фонд, мне проще, интереснее и, ну, как бы более качественнее работать со звездой, да, потому что благодаря тому, что он звезда, это повышает, ну, статус мероприятия, проекта, может привлечь дополнительные бонусы и преимущества для реализации того или иного проекта. Поэтому я голосую за то, чтобы если человек звезда, он уже использовал вот это свое, как бы, имя, репутацию, облик, ну, если хочет, конечно, вот такие цели.
Вы говорили, что здорово было бы, если бы фонды привлекали звезд, популярных людей. Скажите, а есть ли у вас те люди, звезды, которые вы бы не хотели бы к себе, обучители, например, или чтобы они стали лицом фонда?
Я в этом смысле вообще очень капризна. Есть, безусловно.
Расскажите о
них. Ну, например, Ксения Собчак не позвала обучить своего фонда. Но есть просто идейная история. Мы в целом как фонд достаточно самостоятельный. Фонд абсолютно независимо ведет свою проектную деятельность и практически не прибегает.
Но вы будете звезду приглашать? У вас есть звезда? И кого вы хотите?
Не хочу звезду. Хочу звезду, но вообще не нужно. Нет, просто это же вопрос деятельности. Опять-таки, мы как фонд, да, мы работаем с бизнесом. Бизнесу звезда не очень нужна.
Абсолютно.
Поэтому бизнесу что нужно? Ему нужна четкую правительственную программу, бюджет, смету, четкое расходование средств. Поэтому получается, что вот нам звезда не нужна. Знаете, все-таки хочу звезду. Мы должны собирать средства с помощью цвета карты, потому что цвет образования можно ставить в карты. Вот туда ищу звезду. Да, можно это включить? Еще 2 минуты про это научить.
Поэтому за разъяснениями мне пришлось обратиться к организатору конференции, исполнительному секретарю форума доноров Наталье Каминарской. Так все-таки вот даже в самом сообществе нету четкого мнения на этот счет. Нужна звезда там благотворительным социальным организациям, не нужна, анонимно жертвовать или наоборот пиариться стоит популярным людям. Вот как вы считаете?
Нужна ли или не нужна звезда для благотворительной организации? Я скажу так, кому-то нужна, кому-то нет. Если организация работает и живет за счет того, что занимается фандрайзингом, то есть привлечением средств, то, конечно, звездные фигуры в компании или в совете директоров этой организации способствуют тому, что фандрайзинг будет более успешным. И здесь, конечно, очень зависит еще от темы, чем занимается организация, потому что, ну, сколько ни приглашай в правозащитную организацию известных людей, то, в общем, довольно сложно все равно привлекать средства. Хотя у нас уже сейчас есть удачный опыт сбора средств на музей, квартиру Андрея Сахарова, когда как раз в Москве, например, в метро были развешаны плакаты с высказываниями известных людей на эту тему. Я не Сахаров, но и отвечали известные люди. И, в общем, это помогло компании. Но это как раз и исключение, которое подтверждает правило, что это вот хорошо продуманная история. А так, конечно, если речь идет о привлечении средств для детей, на операции, на образование, да, здесь звезды и известные личности, стоящие в главе компании, поддерживающие эту тему, сильно помогают. Если мы посмотрим, если речь идет о корпоративном фонде, о частном фонде, то это уже решение самого учредителя, компании или частного лица. Потому что, если это частный фонд, там уже есть звезда. Тот, кто этот фонд создал и финансирует, ну, не очень понятно, нужны ли какие-то другие люди, более известные или сравнимо известные. Если только вы хотите популяризировать какую-то тему в определенном сообществе, наверное, можно тоже подумать на определенный проект приглашать звезду. А так, в целом, я бы сказала, нет. И точно так же у компании, вот в зависимости от тематики. Вот это принципиальная вещь. То есть нужны звезды там, где нужен фандрайзинг, или вы хотите популяризировать тему.
А какие существуют вот у самих организаций сложности в работе со звездой?
Ну, достаточно много организаций, довольно много сложностей. Я бы сказала, не только на стороне организации, но и со стороны звезды. То есть надо принимать ответственность, которую ты принимаешь на себя, когда становишься лицом какой-то компании или становишься лицом какой-то организации. Да?
А можете назвать какие-то вот хорошие примеры, да, правильные примеры, и наоборот, не очень хорошие примеры?
Ну, я скорее про хорошие примеры, потому что нехорошие все-таки не так афишируются. Да? И, ну, не хотелось бы никого обижать еще в том числе. Хорошие примеры, посмотрите, ВВФ, прекрасная реклама, которая и ролики, и
ВВФ
аудио.
Это Всемирный фонд дикой природы.
Всемирный фонд дикой природы, который основная база пожертвований – это частные лица. Да? И с тем, чтобы рассказать об организации, привлечь ее внимание, использованы люди, не только имеющие отношение к природе, да, непосредственно к предмету и к теме, да, вот как, например, Николай Дроздов, но также популярные личности, которых может опознать разные аудитории. Например, молодежь, да, которая реагирует, там, Собчак там, да, или кто там рычит еще тоже. И это разные люди, еще раз говорю, что на разные аудитории, потому что Дроздова молодежь, скорее всего, не знает. Зато Дроздова знает все среднее и старшее поколение хорошо, а там у Метроли знает молодежь. Мне кажется, это удачная история. Или еще удачная история на очень сложную тему, например, да, это фонд помощи хосписам «Вера», вообще хоспис, да, такая сложная тема, в принципе, привлечение средств. Нас же все очень любят поддерживать молодежь, да, это будущее наше, это там все хорошо, надо в него инвестировать. А стариков, да еще умирающих, никто поддерживать не хочет. И думать о том, что, в общем, достойный уход обеспечить людям, спокойный переход в другой мир, ну, это сложно, да. Так вот, они сделали прекрасную кампанию, в которой участвовали писатели и поэты. Выпустили уже серию целую книг, книга, ради которой объединились люди, которых объединить было бы нельзя. Сборник прозы, доход от которой идет в фонд помощи хосписам «Вера», и гонорары тех, кто предоставили свои произведения, тоже не получили. Вот, пожалуйста, две совершенно разные компании, довольно успешные, одна и вторая, на разные тематики, да.
Наталья, а вот что приобретает там популярный человек, звезда, когда он участвует в партийных проектах или сомнительных благотворительных мероприятиях? Выгоду или риск погубить свою репутацию?
Наши люди не очень различают, почему это происходит. И они, может быть, выбирают хорошую тему и не очень смотрят, в смысле, наши известные люди, ну, собственно, как и обычные граждане. Мы не очень хорошо образованы, и нам, когда кажется, что хорошее дело делается, мы не очень спрашиваем, кто это делает. И нам не очень всегда отвечают, как бы, какой фонд или какая организация. Да еще мы вообще, в принципе, привыкли, что это государство. Поэтому я представляю себе известного человека, там, не знаю, писателя, поэта, не знаю, художника, к которому обращаются, говорят, вот, ты знаешь, мы детям сейчас будем помогать. Он говорит, детям? Конечно. и, может быть, даже не думает и не проверяет источник, который к нему пришел. Ну, я вот такой хороший случай рассматриваю, да, потому что, конечно, у нас...
Какой же это хороший случай, если пришла партия, потом начала за счет этого человека пиариться, его обманула,
ну,
например?
Нет, я говорю хороший, что человек дал свое лицо именно на хороший, настоящий благотворительный проект, а не на что-нибудь левое. Плохой случай – это когда известные люди тоже хотят быть поддержаны и признаны властью, поэтому сотрудничают с ней некоторые вполне себе осознанно. Я не считаю, что именно такой подход людям сильно помогает. Мне кажется, он вредит и населению, потому что оно уже совсем запутывается, от кого идет помощь, от партии, от не партии, причем даже партийной истории, там, ну, средства не всегда партии самой, да, как известно. Иногда и частные средства, которые туда пожертвованы, и, собственно, что. И, ну, очень странно, когда видишь, ну, как считаешь, что приличный, там, не знаю, писатель или актер, да, вдруг выступает от лица партии. Не очень приятно.
То есть, по вашему мнению, не удар по репутации будет?
Да? Я считаю, что это, да, удар по репутации. Я поэтому считаю, что вот известным людям, которые решают, что они готовы продвигать что-то хорошее, стоит вообще очень внимательно отнестись ко всем предложениям и оценить, кто их приглашает, на что именно.
Ну вот, может быть, вообще, чтобы не было таких сложностей, пусть анонимно все помогают. И Евгений Стычкин на конференции в беседе со мной за анонимность высказался на вашей, которую вы организовали.
Я считаю, что так. Значит, если речь идет о частных лицах, это выбор самого человека. Афишировать свою благотворительность или не афишировать. Господин Стычкин может сам свою собственную благотворительность не афишировать, но это ничто не мешает ему стать лицом какой-нибудь организации или принять участие в какой-нибудь акции и сказать об этом, потому что он считает, что и другие люди должны к этому присоединиться. Нет возможности, чтобы фонды и компании, которые занимаются благотворительностью, действовали анонимно. Они всегда должны рассказывать, кто они, зачем и почему делают, и что они сделали. Частный человек, частное лицо сам решает, хочет он публичить или нет.
Будет принимать на себя удар этот известный человек, что он за счет таких благотворительных вечеров пиарится просто сам.
А вы попробуйте попиаритесь на теме помощи умирающим людям в хосписе. Вы пойдите один разочек в хоспис, что они делают, эти люди, и посмотрите, хотите ли вы на фоне этого пиариться, и какой это у вас будет пиар. Это очень хорошо об этом всегда говорит Чулпан Хаматова, которая говорит, что, в общем, это стоит ей больших эмоциональных и физических усилий вообще-то вести эту тему, не бросать, а оставаться лицом фонда и продолжать привлекать в это дело других людей. Это очень нелегко пиариться на такой теме.
Да,
это
вот
большая работа для звезды.
Угу, но фонд Федерация, вот говорили многие, что как раз этим и занимается. Пиаром, я имею в виду.
Кристина, я не буду обсуждать фонд Федерации.
Напомню, что это была исполнительный секретарь форума доноров и организатор конференции «Публичность современной благотворительности» Наталья Каминарская. Я продолжу после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы в субботу состоялся санкционированный общегражданский митинг с требованием смены власти и проведения честных выборов. В акции, организованной незарегистрированной партией «Народной свободы» и общественными активистами, приняли участие более 2000 человек. Президент России Дмитрий Медведев еще раз приедет на факультет журналистики Московского государственного университета и ответит на любые вопросы студентов. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова Ивану Засурскому, заведующему кафедрой факультета журналистики. Медведев провел в здании факультета 20 октября встречу с молодежью, однако на нее допустили лишь заранее отобранных студентов и активистов движения «Наши». Несколько студентов, организовавшие пикет протеста, были задержаны службой охраны. В России утвержден список граждан США, пребывание которых в стране признано нежелательным, объявил МИД России. По заявлению ведомства, в списке высокопоставленные вашингтонские чиновники, причастные к резонансным преступлениям в гуманитарной сфере. Адвокаты умершего в следственном изоляторе директора Московской школы Андрея Кудаярова намерены добиваться его реабилитации и компенсации вреда. По мнению защиты, вина Кудаярова, которого подозревали вымогательство взятки, ничем не подтверждена. Переходное правительство Ливии объявит об освобождении страны в воскресенье. Об этом заявил представитель военных. Он не объяснил, почему эта церемония перенесена. Ранее говорили, что об освобождении будет объявлено уже сегодня в городе Бенгази. Вывод американских войск из Ирака откроет новую эру в отношениях между двумя странами, которая будет строиться на основании полного равенства и уважения суверенитета друг друга. Об этом заявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. На севере Ирака в ходе операции турецкой армии против курдских боевиков были убиты не менее 30 сепаратистов. Об этом сообщило государственное телевидение Турции.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На конференции форума доноров «Публичность современной благотворительности. Кому и зачем это нужно?» у меня появилась возможность профессиональному сообществу, а это и общественные благотворительные организации, и представители бизнеса, задать интересующие меня вопросы и путем голосования получить на них ответы. Первый мой вопрос касался репутации. Какие репутационные риски для фондов участники считают самыми болезненными? Всего проголосовали 141 человек, и подавляющее большинство, 79, посчитали главной причиной потери репутации – это недоверие заинтересованных сторон. На втором месте оказалась неоднозначная репутация самих попечителей или популярных персон, принимающих участие в деятельности фонда, а на третьем и четвертом местах – разногласия внутри самого сообщества и критика в средствах массовой информации. На мой второй вопрос – какие угрозы благотворительному сообществу вы видите в ближайшем будущем? 63 человека назвали таяние административных расходов и кадровый дефицит профессионалов. Почти столько же, 52 человека, обеспокоены жесткой конкуренцией за финансовые ресурсы. А вот предвыборные партийные социальные проекты, как угроза сообществу, оказались по значимости на третьем месте. А законодательные препоны и вовсе попали на четвертое последнее место. Хотя в кулуарах профессионалы отнюдь не считали законодательные властные инициативы такими уж безобидными для третьего сектора. Подхожу к Вячеславу Бахмину, представляющему фонд МОТТО в России, и Дарье Милославской, директору российского отделения Международного центра некоммерческого права.
Вот сейчас Дарья как раз рассказала об угрозах, которую я первый раз услышал, и это действительно страшно.
Что за угроза?
Ну вот скажите, Даш.
Угроза состоит в том, что Минюст подготовил законопроект о передаче своих функций по регистрации на налоговой службе, а функции по контролю прокуратуре. Мы считаем, что это преждевременная, мягко говоря, мера. Особенно связано это с тем, что сотрудники Минюста хоть как-то знакомы с деятельностью некоммерческих организаций, хоть как-то уже понимают, чем мы занимаемся.
То есть просто они сначала тоже пришли абсолютно ничего не понимающие. И с ними 2 года или 3 года работали и юристы наши, и сами некоммерческий
обучали,
сектор.
Да?
Потому что когда они приходили с проверкой, первое, чем они занимались, они учились. Они старались понять вообще, а что делает эта организация. Просветление на них находило какое-то, да? И сейчас этих просветленных людей хотят выкинуть и заново включить совершенно новый набор людей, которых надо заново учить, у которых совершенно другие установки. Они совершенно не понимают, а зачем этот третий сектор нужен, и будут настроены на репрессивную функцию, как прокуратура у нас всегда настроена. По-моему, это огромный риск. В ближайшее время это серьезный риск. И дезорганизация третьего сектора в большой степени, потому что опять все будут нацелены не на работу, а на борьбу и просвещение заново.
Да.
То есть это дополнительная функция для третьего сектора.
Меня больше беспокоит то, что, не спрашивая сообщества, те органы, которые призваны нас представлять, уже все решили.
Причем это
не
делается
знаю. Всегда.
Понимаете? Вот у нас такой идет, на самом деле, законодательный волюнтаризм. Все считают, что если принять закон, жизнь станет совсем другая. В этом законе надо только прописать правильно, какая должна быть жизнь. Это иллюзия и заблуждение полное. Вот оно очень свойственно и нашим властям, и нашим законодательным, и исполнительным тоже. И они вот в этом законодательном раже не успокаиваются. Они все время какие-то новые инициативы предлагают, вместо того, чтобы успокоиться в том наборе, который работает. У них все какие-то новые идеи. А поскольку закон, сам текст закона пишется лоббистами, отраслевыми лоббистами и разными лоббистами, у которых есть свои люди в Думе, да, то закон получается, во-первых, противоположный противоречивый сам по себе, потому что лоббистские группы разные, да? Во-вторых, совершенно не учитывающий последствия для некоммерческого сектора, у которого нет таких своих лоббистов. И мы получаем эти законы, а потом хватаемся за голову. Так, а что теперь с этим делать?
А кто мог пролоббировать вот подобную инициативу,
это
на ваш взгляд?
По поручению Шувалова было сделано. Министерству юстиции было дано поручение проработать вопросы передачи функций. Они проработали.
Хотели как лучше.
Хотели как лучше.
Это наше стандартное желание.
Когда все жалуются на сложность.
Налоговая будет регистрировать, а прокуратура будет ликвидировать регистрацию. И так они между собой будут пинг-понг такой играть.
Сейчас же партии всячески будут использовать...
Они же всегда это делали. Всегда перед выборами они активизизировались. Но это как такая пена, она проходит на самом деле. Остается...
главное остается.
Нет, он быстро потом тоже... Потому что они же сами про это забывают очень быстро. Вот они очень активизируются в ближайшее время, чтобы показать, какие они замечательные, да? А потом они сами забывают, что они обещали и так далее. И, конечно, это удар репутационный по благотворительности, по фондам несомненный, да? Но поскольку это быстро проходит, через полгода, да, то как-то ничего. Мы уж привыкли, свыклись с этим. Это как цунами, там, ветер какой-то там дует регулярно, сирокко там. Вот это для нас раз в 4 года
дует. Раз в 6 лет теперь будет.
Вот уже хорошо, уже легче, да, можно на 5 лет расслабиться.
А может, давайте сразу на 30 лет и расслабимся до конца жизни.
У нас теперь, если сейчас будет единый, сейчас 4 было, а сейчас думать-то на 5, а президент на 6, поэтому двойной будет у нас. Но я немножко боюсь популистских законопроектов, которые сейчас могут появиться. Которые могут быть принятыми, абсолютно не обеспеченными ничем.
А есть такая угроза? Уже готовится подобный проект?
По поводу волонтеров закона про добровольцев, их деятельность предлагают исключить трудовой стаж. Это изменение в закон о благотворительности внесено Исаевым. Причем никаких изменений в трудовой кодекс не вносится. Если эта норма будет внесена, то люди, как у нас бывает, они прочитают это, начнут вносить трудовой стаж. Поскольку в трудовом кодексе никакой отсылки нет, это абсолютно будет недейственно. Людей опять ведут в заблуждение. Получится, как всегда.
Противоречие законов у нас стандартная вещь. То есть делают что-то, да, не думая о том, что там есть другие, которые совершенно об этом не говорят и так далее. Вот это несовершенство законодательных процедур и отсутствие гражданского контроля над законодательной деятельностью – это вот один из главных бичей.
Такой еще один есть бич. Вот я же знаю, вы же со стажем правозащитник, с большим. Так вот, права человека, судя по этому докладу, тратится все меньше и меньше денег, а иностранный капитал практически совсем уходит из России.
Никто правозащитной организации, кроме как зарубежные фонды и зарубежные агентства типа USAID или Европейской комиссии, поддерживать у нас не будет. Если не считать благотворительной деятельностью, помощь сиротам, это что же права человека, да? Но вот такую социальные права, в принципе, может поддерживать бизнес наш. И он поддерживает в своих территориях социальные права человека, политические или гражданские. Бизнес сейчас, кроме небольших исключений, типа Зимина, который такие вещи все-таки рискует поддержать. Значит, Ходорковского уже нет, и больше на этой поляне, в общем, наш бизнес не работает, к сожалению.
Так а какие прогнозы на будущее?
Мне-то кажется, что и Европейская комиссия, и USAID, они худо-бедно будут еще некоторое количество лет присутствовать здесь. Наш фонд присутствует, частный фонд. Фонд МакАртура остается, у него останется какая-то правозащитная часть. Но главное, что это время, пока еще есть зарубежные фонды, нашим правозащитным организациям надо учиться находить своих сторонников среди жителей страны и мобилизовывать частные пожертвования, частные ресурсы, учиться этому. И на это, я думаю, что им дадут средства даже зарубежные фонды, чтобы этому они научились. Потому что они же уйдут все равно, рано или поздно. А правозащитное движение все равно останется. Оно же не зависит от того, есть финансирование или нет. Потому что есть потребности, есть желание людей в этой сфере работать.
Вопрос в ресурсах и возможностях.
А чтобы ресурсов было больше, надо учиться находить своих сторонников. Потому что даже самая экстремистская организация всегда найдет 1000-3 своих сторонников. Если эти 1000-3...
Легче найти.
Да, нет, любая. На самом деле, ни одной организации нет, у которой нет сторонников в стране. У любой. И уж такой, как Московская Хельсинская группа или Мемориал, уж точно есть сторонники. А научиться использовать этот ресурс в качестве финансового, фандрайзингового ресурса у нас не умеют. И думают, что вечно будет их финансировать Европейская комиссия или Open Society Institute или сам какие-то другие. Вот это не будет вечно. И как им это сейчас в голову вложить, что, ребята, пока не поздно, думайте, как привлекать такие ресурсы.
Еще одна есть угроза, она меня очень беспокоит. Есть организации, которые маскируются под правозащитные, имеют очень плохую репутацию, получают иностранные деньги и при этом, по сути, своими правозащитными не являются. Я боюсь, что это тоже угроза для действительно правозащитных организаций.
А что это за организации правозащитные?
Ну, не буду я
называть. Ну, как же тогда люди узнают? Вячеслав Иванович, может, вы расскажете?
Да полно таких, вы чего? Ну как? Нет, что? Они, понимаете, ну есть организации, например, которые создаются специально, например, для того, чтобы распределять государственные средства. Вы это же знаете, да? Среди них есть и организации, которые...
ГОНГО называют.
Да, ну ГОНГО – это стандартное название. Governmentally Oriented Organized Non-Commercial Organization. Ну вот, они существуют. Люди, работающие в этой сфере, хорошо это знают. Так что тут называть даже, понимаете, вы можете их назвать, но потом выяснится, что...
Проиграем, да, рубль.
В суде мы потом проиграем, потому что они скажут, а где у вас вот точно доказательства этого?
Чулпан Хаматова проиграла Фонду Федерации. Она сказала, что в Фонде Федерации среди попечителей есть люди с сомнительной репутацией. На что было отвечено, что такого списка попечителей в принципе не существует, что само по себе является нарушением законодательства. Ну и, соответственно, сомнительная репутация, они не обладают. Тверской суд у нас такой прогрессивный. А главы миллион, да, снизили с миллиона до рубля.
Ну все, вот как бы в обществе существует общественное некое мнение.
Ну так а как понимание. Же людям доверять или не доверять? Даже тем же самым правозащитникам, если есть куча организаций, которые косят.
Значит, если вы хотите кому-то доверять, это ваша ответственность. Вы должны изучить это поле, в котором вы хотите что-то делать. Если вы работаете там, не изучив его, это ваша проблема, вы виноват. И кого еще можно винить? Изучайте. У вас вон интернет есть отзывы. Вы наберите организацию и посмотрите, что про нее говорят.
Напомню, что я беседовала с Вячеславом Бахминым, представляющим фонд МОТО в России, и Дарьей Милославской, директором российского отделения Международного центра некоммерческого права. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Чтобы разобраться, кому из правозащитных организаций в России стоит доверять, нужно регулярно слушать рубрику Людмилы Алексеевой в моей передаче. Сегодня она беседует с правозащитником Марком Гольдманом. Он тоже, кстати, как и большинство российских правозащитников, все надежды свои возлагает на Запад.
У моего собеседника Марка Соломоновича Гольдмана очень рано проявился гражданский темперамент. Не только по возрасту, он тогда только получил диплом инженера, но и по времени, когда это случилось, в конце 50-х годов, когда почти никто из советских граждан еще не очнулся от общего анабиоза, который погрузил их в свирепый сталинский террор. Тогда в Москве возникла, подпольно, конечно, группа молодых людей, которые попытались этот общий анабиоз разрушить. Это были молодые историки. Они подготовили обращение к гражданам с критикой политики Никиты Хрущева, тогдашнего главы советского государства. Листовку отпечатали кустарным способом. Стали распространять, рассовывая по почтовым ящикам в московских подъездах. И все прошло благополучно. Тут же решили повторить удавшуюся акцию. Марк с товарищами отпечатали еще 180 листовок и отправились распространять их в тот же пролетарский район Москвы. Конечно же, на этот раз их выловили, и все получили многолетние лагерные сроки. Но эти испытания не охладили общественного пыла Марка Гольдмана. Получившийся летний лагерный срок, он и в лагере не угомонился. Он вместе со своими коллегами по московскому кружку затеял создание подпольной организации в лагере из знакомых политзаключенных, все с той же целью – разбудить наших граждан. Оказавшись после лагеря в Липецке, где он живет до сих пор, он оказался среди зачинателей правозащитного движения в этом городе. Сейчас уже очень немолодой, но все еще энергичный и неугомонный Марк Соломонович возглавляет Липецкую организацию прав человека. Он, как и прежде, сокрушается по поводу того, что большинство наших сограждан не имеет такого общественного темперамента, каким он награжден, и по-прежнему делает все, что может, как общественный деятель. Марк Соломонович, чем вы занимаетесь как правозащитник, что у вас получается, а что не удается.
Живу в Липецкой области, хотя родился в Москве. В Липецкой области, как и, в общем-то, во всей России, затхлость. Выборы будут, которые, они уже предрешены, что кто и когда и зачем. Все решено. Мы неоднократно пытались и судились много раз. В 90-х годах судились. И вот недавно судились 2 года подряд. Бесполезно. Цинизм невозможный просто. В наглую. Вообще судебной власти в России нету. Ее, в общем-то, и вряд ли и было когда, но сейчас особенно циничное. Ты говоришь, вот, смотрите, вот белый. Нет, говорит, это черный. Ну, невозможно просто. Я был представителем одного человека, который проиграл выборы. Ну, дали задание, чтобы он не был. Потому что он единственный, кто был из горсовета. Ну, член горсовета был. Он написал критику закона о бюджете. Единственный, который увидел, что там ерунда, что там коррупция и все. Он написал корректно. Он заведующий кафедрой нашего университета технологического. Ну, дали команду. В наглую просто. По закону ему должны были за 3 дня до решения комиссии пригласить, все документы рассмотреть, чтобы он исправил, что надо. А его вызвали не за 3 дня, в этот же день. И все. Он говорит, надо исправить, уже нет, нельзя. А законы так написаны, что совершенно непонятно, когда можно, когда нельзя, что можно, что нельзя. И все попытки это все опротестовать, они бесполезны. Судьи, вот смотрят на тебя, они не глупые женщины, они понимают прекрасно. Но они понимают, что она сейчас сделает так, как положено, ее завтра уволят. Но мы в знак протеста покинули суд просто. И все, а что толку-то? Бесполезно, бесполезно. Эта система гнилая до предела.
Ну, какая-то разница по сравнению с советским временем все-таки есть?
Нынешняя власть отличается от той, которая была, в общем-то, одним. Там инакомыслящих, оппозиционеров выгоняли с работы, зажали, выгоняли за рубеж. Вот. А сейчас не трогают просто. Нас просто внимание обращают. Ты хоть тут голову себе сломай. Смотрят нас, улыбаются и не реагируют. Вот в чем разница.
Есть в Липецкой области средства массовой информации, в которых вы могли бы выступать?
Была у нас хорошая газета, которую издавал Новолипецкий комбинат. Его директор, он стал самым богатым в России. Назывался «Металлург» газета. Потом ее закрыли. Вот этот бывший член горсовета, очень толковый человек, он профессор, доктор наук, которого задавили на выборах. Он пришел к выводу, что мы должны обратиться к Западу, ну, прежде всего к Европе, и сказать, что вы должны же понимать, чем грозит вот это направление развития России. И должны как-то помогать нам исправить вот это направление движения.
То есть у вас осталась надежда только на Запад?
Мы готовим сейчас документ, обращение к Совету Европы. Что, ребята, пора наконец. Ну что вы поддаетесь-то? Подумаешь, там нефть вам нужна. Сейчас в Европе нефти полно. Никто не видит, что мы в нищете живем. Ведь, вот смотрите, я получаю приличную пенсию, в общем-то. 9 с лишним. А я живу проголодь. А рядом со мной живут люди. 2 800, 4 000 получают пенсионеры. Как они живут? Не понимаю. Я же и в тюрьме сидел 6 лет, и еще 1,5 года сидел. И меня вот недавно интервью брали, говорят, ну вот вы 50 лет боретесь, так сказать, с этой стеной. Ну и что же? И я говорю, ну я вынужден, потому что я хочу быть гражданином своей страны, поэтому я борюсь с этими системами. Но у меня потихонечку начинает рождаться мысль, что, может быть, тогда было в чем-то лучше. Там не было такого цинизма. Вот это вот подлого стремления схватить кусок денег и в карман себе запихать любыми средствами. Тогда пишешь в райком партии, у тебя что-то отвечают. А сейчас могут не ответить, хотя закон есть. Так что ждем помощи от Запада. Чисто такой, знаете, моральный хотя бы. Или, может быть, не только моральные, может быть, какие-то санкции экономические. Ну, невозможно же просто. Эти люди, ну, они ни о чем не думают. Им бесполезно что-либо доказывать.
Какие перспективы у партии «Единая Россия» в Липецкой области?
Да я думаю, она, конечно, победит.
Нарисует?
Ну, конечно.
А как на самом деле будут голосовать?
На самом деле будут голосовать за «Единую Россию». Я, кстати, недавно выступал по телевидению по поводу 20-летия 21 августа. Я сказал такую вещь, что российское население редко становится народом, у которого есть определенные права. В Конституции записана 3-я статья «Источник власти».
Напоминаю нашим слушателям, статья 3 первой главы Российской Конституции гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».
Так вот, я сказал, что в России население становилось народом всего 3 раза. Ну, 3,5-4. 1612 год, потом 1812 год. Третий раз все-таки 22 июня народ все-таки сделал что-то. Не Сталин сделал, а народ. И четвертый раз, это вот 21 августа 91 год, когда народ, тут, собственно говоря, сомнений нет. Ведь никто, ни милиция, народ вышел и остановил. И 4,5, знаете почему? Когда монетизация прошла, пенсионеры вышли на улицу и добили чего-то. 4,5 раза. Это за всю историю существования российского народа.
Но 2,5 раз из этих 4,5 раз приходится на наше время.
Да, способствовать надо, способствовать. Я не откажусь от этого процесса, буду способствовать, но, конечно, очень тяжело, очень противно просто.
Конечно, тяжело. Но все-таки мне хочется поспорить с Марком Соломоновичем относительно наших сограждан. В наше время в стране не только зародилось, но и развивается гражданское общество. Конечно, благодаря тому, что в самые тяжелые времена находились такие люди, как Марк Соломонович Гольдман, которые в любых условиях вели себя как граждане. 90-е годы были периодом бурного развития гражданского общества в России. На свет появились самые разные общественные организации, правозащитные, экологические, благотворительные, по взаимопомощи, многие другие. Множество политических партий на разные вкусы, независимые профсоюзы. Разумеется, всем им не хватало опыта, не хватало добровольцев-активистов, ведь активно работать по велению сердца, но без оплаты, могут позволить себе люди, которые имеют хотя бы минимально необходимые для себя и своей семьи. А много ли у нас таких людей? Не были налажены связи между организациями, цели которых хотя бы частично совпадают. А без объединения усилий в такой огромной стране, как наша, особенно трудно чего-то добиться. Мы не умеем сотрудничать. Этому быстро не научишься, если нет длительного опыта общественной или политической деятельности. А ее не могло быть при советском режиме. Тем не менее, с 90-х годов наше гражданское общество развивается и крепнет, несмотря на постоянное противодействие властных структур. Они сознательно препятствуют развитию гражданского общества. Такая политика последовательно проводилась Владимиром Путиным в годы его президентства. Закон о политических партиях нарушил нормальные процессы идеологических поисков и политического определения разных групп нашего населения. Это естественное общественное развитие было заменено насаждением сверху выписанных в Кремле и контролируемых оттуда псевдопартий ради удобства манипулирования всеми нами. Это чрезвычайно замедлило развитие нашего гражданского общества и формирование политического сознания граждан приняло уродливые формы. Скрутив политические партии, принялись за неполитические, но независимые общественные организации. Закон об НКО, принятый в 2006 году, поставил их под жесткий контроль государства. Министерство юстиции в 2009 году публично сообщило с удовлетворением, что численность таких организаций сократилась втрое, с более чем 600 тысяч до чуть более 200 тысяч, что капля в море для такой страны, как наша. Извращен закон о митингах, демонстрациях и пикетах. Вместо уведомления о проведении таких мероприятий, как это прописано в законе, власти требуют согласования и присвоили себе право санкционировать или не санкционировать такого рода гражданскую активность. Эта целенаправленная политика плюс непрерывное оболванивание с помощью взятого властями под контроль телевидения, радио и прессы привели к тому, что люди, как в советские времена, усвоили. От них ничего не зависит. Все усилия будут тщетны, только неприятности на живешь, сделать ничего нельзя. Это очень распространенное заблуждение не только среди тех, кто едва сводит концы с концами, но и среди богатых и вроде бы успешных наших соотечественников. Только прежде такое бессилие констатировалось обреченно, а сейчас с раздражением. В 21 веке события развиваются стремительно, и сознание людей тоже быстро меняется. Несмотря на титанические условия российского телевидения по превращению российских граждан послушное стадо. Большинство трезво оценивает и свое положение, и что собой представляет наша правящая верхушка. Вот и результаты опроса Левада-центра прошлым летом по поводу предстоящих выборов. На вопрос, доверяете ли вы Государственной Думе и Единой России, 63% ответили – не доверяем. 58% отрицательно оценили деятельность нынешних депутатов. Лишь 19% ими довольны. И только 1% опрошенных довольны целиком. После выборов 2007 года 42% опрошенных посчитали, что результаты этих выборов были сфальсифицированы в пользу Единой России. В нынешнем году относительно предстоящих выборов так полагают 62%, потому что стало гораздо меньше затрудняющихся с ответом. Понятно, почему так прочно укрепился за Единой Россией ярлык «Партия жуликов и воров». А вот персональная оценка находящихся у власти. 55% полагают, что люди, находящиеся у власти, озабочены только своим благом. И лишь 12% считают, что это хорошая команда, ведущая страну в правильном направлении. Я тоже, как и большинство наших граждан, считаю, что во время выборов в этом и будущем году результаты будут объявлены такие, какими посчитают нужным иметь наверху. Однако вот вопрос – может ли в 21 веке долго продержаться власть, к которой граждане так относятся? Я очень люблю четверостишие Булата Акуджавы. Этот мудрый человек написал: «Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что скуден быт или страшны мытарства, а погибают от того, и чем сильнее, тем горше, что люди царства своего не уважают больше».
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. На этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Примирение возможно. Это главная надежда для Афганистана и для всего региона.
Муаммар Каддафи был убит. Мы, ливийцы, долго ждали этого
будем
исторического момента.
Будем сопротивляться расторжению рабочих
Почему
контрактов.
Почему вы сидите в Твиттере, а Ходорковский
будем
в тюрьме?
Будем дальше помогать Турции в ее противостоянии.
Он убил футбольного болельщика Егора Свиридова на мере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».